Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Коленопреклоненные», аяты 12-13.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
Аллах – тот, кто покорил вам море, чтобы по нему плыл по его велению корабль, чтобы вы домогались его милости. И, быть может, вы будете благодарны ему. Своею волею он полностью подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Этнокультурная картина Ирана.
Туристические достопримечательности провинции Мазандаран. В продолжении предыдущего выпуска нашего этнографического журнала мы представляем другие аспекты культуры, обычаев и традиций провинции Мазандаран. Каспийская провинция Мазандаран омывается водами Каспийского моря на севере, граничит с провинциями Горган на севере, Семнан и Тегеран на юге, Гилан на западе. Ввиду особого географического положения культура и музыка в восточной части Мазандарана переплелась с музыкой соседней провинции Хорасан и Туркмен-Сахры, а на западе более или менее имеет возможности гиланской музыки. В Мазандаране, так же, как и в других районах страны, музыка тесно переплетается с жизнью народа. Местную музыку в Мазандаране можно услышать на рисовых полях, в лесах, в море, на траурных, свадебных и религиозных церемониях. Макам хани широко распространено от востока до запада провинции, проявляются в разных формах и названиях. Самыми распространенными макамами местной музыки Мазандарана ниже следующие. Авазы Амири – самая известная песня среди жителей Мазандарана. Эта красивая и вдохновляющая мелодия отражает свойства и ценности, присущие Мазандарану музыки. Песня Авазы Амири широко распространена в южной части провинции. Текстом к песне служит красивое и выразительное стихотворение знаменитого поэта Мазандарана Амира Пазвари. Привлекаем ваше внимание к фрагментам из песни «Авазы Амири». Другой известной песней Мазандарана является «Авазы Котули», которая больше распространена в северной части Мазандарана. Песни «Авазы Котули» очень красивые в своем роде, имеют весьма высокие нравственное, этническое, идеологическое, а иногда и описательное содержание. Hey, John, hey, John.
سبب زیند یار بمونه موی همدم جان مکشه حسری در
Другая песня, присущая для Мазандарана, «Чавушхани», которую исполняют во время провожания паломников, отправляющихся в Мешхет, Кербелу, Наджав и Мекку. Чавушхан, тот, который исполняет Чавушхани, является предвестником идеологических верований.
جدا جدا صلوات به میم اول نامه محمدی صلوات به دال دایره کبریایی صلوات
Общей темой музыки Мазандарана являются идеологические и эпические вопросы и выражение ценностей. Хотя музыка разных районов Мазандарана имеет общее сходство, но в каждом районе, смотря по климатическим условиям и культурным особенностям и общественным связям, обретает колорит и более конкретный характер. Мазандаранские песни с их простотой и нежной мелодией содержат вечно остающиеся в памяти приятные стихи. Самобытные мазандаранские песни под особыми названиями и именами собственными отражают долгую историю событий, которые имеют корни в жизни народа и дошли до наших дней. Одежда является самым значительным символом культуры, наиболее важным и очевидным проявлением этнических и культурных достопримечательностей, который может быстро подвергаться влиянию других культур. Некоторые даже считают, что культурное нашествие в первую очередь осуществляется через одежду, так что, изменяя одежду целого общества, можно изменить их быт, способ производства и структуру общественной жизни. Жители зеленой и красивой провинции Мазандара на севере Ирана в силу своей прекрасной природы и умеренного климата носят своеобразную одежду. Мазандаранская женская одежда в ярких и красивых натуральных цветах полностью покрыта и привлекательна. Женские наряды в Гилане и Мазандаране имеют большое сходство, что заставляет нас при классификации одежды разных народностей ставить костюм гиланских и мазандаранских женщин в один разряд. Изделия кустарной промышленности провинции Мазандаран подсказывают нам о вкусе и мастерстве жителей этого края прикаспийского Ирана и проявляют значительную часть искусства и творчества народностей, имеющих дело с этой отраслью промышленности. По итогам археологических раскопок и расследований история кустарной промышленности в провинции Мазандаран восходит к временам до нашей эры. Доказательством тому обнаруженные в пещере Камарбанд и Хуту в районе Бехшагра находок, которые принадлежат к шестому тысячелетию до нашей эры. Они свидетельствуют о знакомстве людей тех времен с техникой придения и превращения шерсти в пряжу. Также наличие каменных изделий, медных, глинятых, бронзовых и золотых резных камней говорит о производстве бытовой техники среди древних жителей этой провинции. Среди ремесел провинции Мазандаран можно выделить ковроделие, изготовление паласов, полосатых ковриков из грубой шерстяной ткани джанджимов и ковриков без ворса гилимов, вышивку, окрашивание шерсти, традиционную чеканку, производство керамических изделий, изделий из кожи, а также искусство, связанное с металлом, деревом, плетение циновок, традиционную графику, живопись, традиционное искусство переплета книг, морские промыслы и кукольную индустрию. Ковроткачество и изготовление паласов, гелимов не являются главными отраслями в Мазандаране, в то время как ковроделие лидирует в большинстве районов Ирана. Это ремесло в провинции Мазандаран уступило место другим отраслям искусства. А узоры, наносимые на ковры в Мазандаране, заимствованы из других областей страны. Также узоры, наносимые на керамические изделия ручной работы, кувшины, гончарные изделия, используемые в резьбе по дереву, вышивки, инкрустации, отделки эмалью и тому подобное, внушают спокойствие, веру, счастье и любовь. Рукодельные кустарные предметы искусства на этой земле рисуют перед нашим взором картину любви, демонстрирующую силу воображения и фантазии, и в то же время смирение, скромность и гостеприимство мазандаранцев.
Отец персидской поэзии. Во имя единого Творца всего сущего, в надежде, что все вы здоровы и вам во всех делах сопутствует успех, мы приглашаем вас прослушать новый цикл радиопередач под названием «Отец персидской поэзии». Образовательно-культурная организация Объединенных Наций ЮНЕСКО назвала 2008-2009 годы годом великих иранских мыслителей и поэтов Газали и Рудаки. В рамках культурных программ организации каждые два года все страны-члены отметят юбилейные даты известнейших деятелей культуры, науки и искусства или объявят культурные, художественные или научные мероприятия. Цель этой инициативы заключается в проведении памятных конференций при сотрудничестве ЮНЕСКО. Вслед за выдвижением нескольких кандидатов в 2008 и 2009 годах будут отмечены такие выдающиеся иранские мыслители и поэты, как Рудаки, имам Мухаммад Газали, Санаи, шейх Бахаи и Сейед Джамалиддин Асадабади. Текущий год посвящается 1500-летию со дня рождения известного иранского поэта Рудаки, и по этому случаю специальные мероприятия пройдут в Иране, Казахстане, Афганистане и Таджикистане. феномену персидской поэзии Абу Абдулле Мухаммаду Рудаки, его жизни, творчеству, мышлению и исследованиям его произведений, а также работам иранских и иностранных экспертов по Рудаки, посвящены 15 передач нашего нового цикла. В первой передаче мы коротко расскажем об истории персидской литературы до появления Рудаки. Поэзия – это кристаллизация самых нежных человеческих чувств. И, естественно, стихи сочинялись с того первого момента, когда человек ощутил красоту и захотел выразить свое внутреннее чувство, и будут сочиняться до тех пор, пока человек будет сохранять в своем сердце любовь. Поэзия всегда пользовалась популярностью среди иранцев. Она на самом деле настолько тесно переплелась с жизнью иранцев, словно жителям иранского Нагорья с момента сотворения было суждено выражать свои мысли красивыми словами. Сладкоречие иранцев и их любовь к поэзии известны во всем мире. Хотя агрессоры, вторгшиеся на иранскую территорию, уничтожили множество сборников стихов, иранский народ не разлюбил поэзию, и именно поэтому грабежи культурного наследия Ирана такими завоевателями, как Александр Македонский и его преемники, не сумели уничтожить блестящую культуру и цивилизацию Ирана. По словам историков, когда Александр Македонский на короткий срок захватил иранский шельф, он приказал перевести на греческий язык научные и литературные произведения иранцев и уничтожить оригиналы. По мнению некоторых исследователей, его целью было приписать себе впоследствии работы иранских ученых, однако грабежи и поджоги не помогли ему достичь цели. После вторжения Александра Македонского в Иран, Ардашир Папикан в 226 году нашей эры восстановил власть иранцев, положив начало династии сасанидов. Период власти сасанидов можно считать одним из немногочисленных доисламских периодов литературного расцвета в Иране. В те времена иранцы занимали передовое место в научной, культурной и цивилизованной областях. С точки зрения большинства исследователей, достижения этого периода заметно повлияли на исламское научное движение, одно из величайших научных движений во всем мире. После падения сасанидов, хотя большинство научных и литературных работ было уничтожено, они не исчезли полностью, и остались такие произведения, как «Ассирийское дерево», «Джамасбнаме», «Память о золотых делах», написанные на среднеперсидском языке. С распространением ислама и принятием этой религии жителями иранского Нагорья, когда на землях ахаменидов, аршакидов и сасанидов возникла власть арабских эмиров, иранские ученые начали писать свои работы на арабском языке и сосредоточили все внимание на переводе книг со среднеперсидского на арабский. Благодаря этому появилось новое движение в области перевода, которое пуще прежнего обогатило исламскую цивилизацию и культуру. Однако написание научных работ, законов и писем на арабском языке лишило не только простой народ, но и многих дворян возможности познакомиться с ними. С приходом к власти сафаридов и саманидов иранские эмиры и поэты вновь возродили традиции персидского языка, вернув ему былое величие. Историки и исследователи называют Якуба Сафари первым эмиром, поддержавшим персидский язык. А Мухаммада бен Васифа, Басама Курда, Абуль-Аббаса Марвази, Абу Хафса Сугди, Ханзалу Багдсиди и других первыми персоязычными поэтами. В книге «История Систана» отмечается, что Якуб Лейс, обратившись к поэту, восхвалившего его на арабском языке, сказал: «Почему ты говоришь о том, чего я не понимаю?» Сразу после этого секретарь государства Якуба Лейса Мухаммад бен Васиф Систани сочинил стихи на персидском языке. Можно сказать, что настоящий расцвет персидского языка и литературы наступил после прихода к власти саманидов. Именно они приложили большие усилия по возрождению культуры своих предков и распространению персидского языка. В этот период на фарси было переведено множество литературных, религиозных и научных книг, и поэтому этот период смело можно назвать одним из важнейших в истории персидской литературы. Одно из главных достижений этого периода – перевод на персидский язык книги «Калила и Димна». Книга сначала была переведена со среднеперсидского на арабский. Позже, по приказу Насра ибн Ахмада, ее перевели на персидский, и через некоторое время Рудаки переписал ее в стихотворной форме. Кроме того, в тот период была переведена «История Табари». Обе книги представляют собой драгоценные сокровищницы персидской литературы. В начале власти саманидов и при их поддержке Рудаки Самарканди, став знаменосцем персидской поэзии, возродил ее былую славу, получив при этом звание «Отец персидской поэзии». В конце власти саманидов появились еще два великих поэта – Фирдоуси и Унсури, сыгравшие непереоценимую роль в развитии персидского языка. Фирдуси своим главным творением «Шахнаме» продолжил и дополнил начатый Рудаки путь и создал, по его собственному выражению, такой дворец поэзии, который не могут разрушить ни ветер, ни дождь. Уважаемые радиослушатели, в следующей передаче мы продолжим разговор об отце персидской поэзии Рудаки.
Небесные суры. Друзья, сегодняшняя программа посвящена описанию оставшихся аятов суры Паук относительно неустойчивости веры язычников, значения и пользы намаза. В прошлой программе мы познакомились с некоторыми вопросами, озвученными в суре «Паук». Далее в данной суре говорится о таких вопросах, как бессилие искусственных богов, идолов, истуканов, величие Корана, истинность миссии пророка ислама, намаз и другие дела. Указывая на трагическую судьбу язычников, упрямых и жестоких высокомерных людей, Аллах приводит интересный пример в 41-м аяте для тех, кто верует в других богов, кроме Аллаха. Те, которые признали помимо Аллаха других покровителей, подобны пауку, соткавшему себе гнездо из паутины, а ведь это самое непрочное жилье, если бы только многобожники знали это. Какая выразительная аналогия! Мы знаем, что все животные и насекомые имеют собственное жилье или гнездо со стенами, входными отверстиями, чтобы защищать своего владельца в разных ситуациях. Однако дом паука созидается очень тонкими нитями, в нем нет входа, стены или потолка. Кроме того, его материалы непрочны, он не может сопротивляться никакой силе. Если подует слабый ветер или упадет несколько капель дождя, его дом, вернее паутина, разрушится. По сравнению с жильем других животных и насекомых, дом паука весьма непрочен. Те, кто признают помимо Аллаха другие божества, в принципе опираются на паутину, то есть на неустойчивую и крайне слабую основу. Их положение будет крайне слабым в разных ситуациях, что называется, в ураганах жизни. А если они опираются на Аллаха, то это прочная и неразрушимая плотина. Следующие аяты суры «Паук» изображают общую линию, требуя от пророка читать Коран и совершать намаз. Читаем, Мухаммад, то, что дано тебе через откровение в Писании. Верши обрядовую молитву, ведь она оберегает от мерзких поступков и предосудительного. А поминание Аллаха – самое главное. Аллах ведь знает о ваших деяниях. Сура «Паук», аят 45. Поскольку намаз по своей природе напоминает человеку о сильнейшем факторе, то есть вере в Аллаха, как первоисточника сотворения и день воскрешения, он оказывает очень сильное влияние на человека, оберегающее его от мерзких и предосудительных поступков. Тот, кто совершает намаз и восславляет Бога, на самом деле считает Аллаха превыше всего, часто вспоминает о его благах, благодарит и восхваляет его за милосердие и за благо. Во время совершения намаза человек представляет себе страшный день, признается в том, что он раб перед Богом, призывает его на помощь, ищет истинный путь, прибегает к помощи Аллаху, чтобы не встать на путь тех, кого он наказал, кто отклонился от истинного пути. Это содержание аятов суры Хамд. Несомненно, в душе и сердце такого человека зарождается внутреннее движение к истине. В результате в его душе нарастает моральная волна, которая является прочной плотиной перед грехами. Кроме того, намаз призывает человека к покаянию и исправлению прошлых поступков. В одном хадисе читаем. Пророк спросил у своих последователей, «Если возле дома одного из вас течет чистая прозрачная речка, в которую попадает грязь 5 раз в день, останется ли в ней грязь?» Они в ответ на этот вопрос сказали «нет». Пророк сказал, «Намаз подобен такой речке. Когда человек совершает намаз, все его грехи между двумя молитвами очищаются. Таким образом, стирается пыль на сердце и в душе человека». Другой особенностью намаза считается то, что намаз усиливает в человеке силу веры, выращивает в его сердце древо праведности. Именно поэтому, когда у пророка спрашивали о состоянии грешников, он говорил «Не волнуйтесь, намаз исправит их дела». Намаз воспитывает в человеке возвышенные добродетели, способствует духовному совершенствованию, поскольку выводит его от ограниченного материального мира в небесное царство, соединяет его с ангелами. Человек, который совершает намаз, видит себя перед Аллахом и начинает беседовать с ним. Именно в этом аяте, 45-м, далее говорится, «Поминание Аллаха – самое главное. В основном суть всех молитв – это поминание Аллаха. Слова намаза, акты намаза, предпосылки намаза – все-все, в принципе, оживляет в сердце человека поминание Аллаха». 46-й аят суры «Паук» описывает, как надо относиться и беседовать с людьми Писания. «Если вступаете в споры с людьми Писания, то приводите им наилучшие доводы и не спорьте с теми из них, которые бесчинствуют». В исламской культуре акцентируются хорошие, здоровые и мирные отношения с другими народами. Здесь аят указывает на то, что человек должен обращаться с людьми Писания вежливо, дружно и разумно, без насилия, оскорблений и осмеяния, поскольку с точки зрения ислама обмен мнениями и логичный диалог с другими школами, культурами и умами – это общепринятый принцип. Thank you. Конечно. Иногда бывает, когда в ходе беседы другая сторона считает миролюбивый характер слабостью мусульманина, или он настолько высокомерен, что такое человечное обращение усиливает наглость другой стороны. Поэтому аят исключает высокомерных людей из дружеского и мирного обращения. В конце данного аята говорится об одном из самых ярких примеров мирной ссоры. Говорите: «Мы уверовали в то, что ниспослано нам, то есть Коран, и что ниспослано вам, то есть в Библию. Наш Бог и ваш Бог один и тот же, и мы предаемся Ему». 48-й аят суры «Паук» приводит еще один из ярких признаков истинности миссии пророка ислама, то есть его неграмотность. «Ты до него, то есть Корана, не читал какого-либо писания, и ты не переписывал его своей рукой. В противном случае опровергатели Корана впали бы в сомнение». Хотя пророк не умел писать и читать, однако он принес книгу с выдающимися аятами и удивил умных людей. Однако упрямцы, которые никак не хотели подчиняться логике Корана, насмешливо сказали: «Почему ему ниспосланы божественные знамения?» «Отвечай: знамения принадлежат только Аллаху, моя же обязанность – лишь ясно увещевать». Сура Паук, аят 50. Следующий аят продолжает эту мысль. «Неужели недостаточно для них того, что мы ниспослали тебе Писание, которое читается им тобой? Воистину, в этом и милость, и назидание тем, кто верует». Последний аят суры «Паук» говорит: «А тех, которые родили за наше дело, мы наставим на наши пути, и воистину Аллах с теми, кто вершит добро». Хотя продвижение на пути Аллаха сопровождается с одной стороны немалыми трудностями, а с другой – возможными ошибками, этот аят гарантирует, что если человек идет на правильном пути, Аллах укажет ему верное направление. Конечно, для обретения божественного руководства необходимо прилагать усилия, и человек сам должен сделать первый шаг. Искренний шаг иногда приносит человеку божественное руководство и вечное спасение. Несомненно, если человек внимательно выбирает свой курс и радеет на пути Господнем, божественное руководство не обойдет его стороной. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». В нашей сегодняшней передаче мы поговорим о терпеливости. Словарное значение слова «терпение» означает самообладание, а среди ученых-богословов в области нравственности терпение означает заставить себя совершать то, к чему призывает разум и закон Аллаха, и воздержаться от всего того, что, от чего призывает воздержаться разум и шариат. На самом деле у понятия терпения две стороны. С одной стороны, терпение в рамках шариата и разума ограничивает внутренние врожденные стремления, желания и влечения человека. А с другой упрощает и делает беспрепятственным для человека трудности, связанные с приверженностью божественным обязательствам. Человек является творением Бога, созданным для великой цели, и эта великая цель заключается в том, что человек должен достичь полного совершенства, а также приближения к всемогущему Создателю. Поэтому человеку следует в первую очередь ознакомиться с божественной целью, а затем прилагать усилия, чтобы добиться этой цели. Однако, принимая во внимание то, что сущность и особенность человеческой жизни в мире бренном является такой, что постоянно сопряжена с трудностями и проблемами, человек сможет достичь этой главной и великой цели, если будет проявлять терпение и самообладание, преодолевая эти трудности и сопротивляясь невзгодам. В Священном Коране Всевышний многократно в многочисленных аятах призывает божественных пророков и посланников, приближенных к Богу людей и правоверных, к терпению, самообладанию и стойкости. Обращаясь к пророку ислама его светлости Мухаммаду, да благословит Аллах его и его семейство, Аллах повелевает: «Терпи, Мухаммад, как терпели твердые духом прежние посланники», говорится в Священном Коране. Обращаясь к правоверным в Священном Коране, Всевышний повелевает: «О уверовавшие, обретайте поддержку в терпении и молитве. Воистину Аллах с терпеливыми». О важности и ценности терпения повелитель правоверных его светлости имам Али, мир ему, называет его возвышенной нравственностью, присущей богобоязненным, а положение терпения по отношению к вере его светлость уподобляет положению головы по отношению к телу. Повелитель правоверных, его светлость имам Али, мир ему, в этой связи повелевает: «Проявляйте терпение, ибо терпение для веры словно голова для тела. Ибо нет никакой пользы от тела без головы, поэтому и в вере без терпения нет никакого блага». Данный хадис свидетельствует, что человек, который не научился проявлять терпение, самообладание, выдержку, не может достичь высшей степени веры, потому что ключ всех богослужений, а также путь к истине всех богослужений заложен в терпении. Терпение придает человеку силы, чтобы он мог там, где необходимо, отказаться от материальных наслаждений и заняться богослужением. Терпение придает человеку силы противостоять сатанинским наущениям, плотским устремлениям и утереть нос сатане, отказавшись совершить греховное. Поэтому его светлость имам Али, мир ему, в другом хадисе повелевает: «Тот, кто не проявляет терпения и стойкости, вера того не является стабильной». Согласно культуре ислама, терпеливым называют человека, который проявляет стойкость и самообладание во всех сферах своей жизни и никогда не проявляет немощности и не показывает слабости. В одном из хадисов, пересказанных со слов имама Бакыра, мир ему, говорится: «Рай перемешан с терпением и моментами, которые вызывают расстройство. Следовательно, всякий, кто преодолеет трудности в жизни мирской, проявляя терпение, войдет в рай. В свою очередь, ад перемешан наслаждениями и плотскими устремлениями. Следовательно, всякий, кто запачкает свой нафс мерзкими наслаждениями и плотскими устремлениями, войдет в огонь ада».
лекарственные травы Ирана. В сегодняшней передаче «Лекарственные травы Ирана», дорогие друзья, мы познакомим вас с растением мелисса. Впервые мелисса была использована в Средневековье как средство, нормализующее работу сердца, великим иранским философом и лекарем Авиценна. Мелисса применялась для лечения сердечных заболеваний, предотвращения инфаркта и укрепления мышц сердца. Помимо этого, научные исследования доказали эффективность этого растения для лечения нервных болезней, депрессии, бессонницы, головных болей, нервного характера, а также как обезболивающего средства. Для большего знакомства со свойствами этого растения приглашаем вас остаться с нами до конца этой передачи. Мелисса – это устойчивое ветвистое дикорастущее растение высотой от 30 до 80 и больше сантиметров, произрастает в южных и центральных районах Европы, Испании, Кавказа, Турции, Ирана и в других точках мира. Отметим, что во многих местах это растение культивируют. Листья мелиссы расположены друг против друга, имеют форму сердца и зубчатые края. Длина листьев достигает 5-8, а корень 4-5. Сантиметров. Корень растения небольшой, однако прочный, несколько разветвленный, имеет цилиндрическую форму. Цветки белые или светло-красные, появляются с июня и наблюдаются вплоть до августа. Специфический запах мелиссы притягивает к себе пчел. Мелиссу можно встретить в горных районах, на обочинах дорог, вокруг садов и в рощах. Используются листья и молодые побеги мелиссы. Экстратом мелиссы является желтовато-белый вещество с приятным запахом, напоминающим запах лимона. Экстракт мелиссы отличается антибактериологическим, антиаллергическим и антиспазматическими свойствами, поэтому он используется в изготовлении медикаментов. Отметим, что экстракт мелиссы должен употребляться в малых количествах и по рекомендации врача. В ином случае он способен понизить артериальное давление и вызвать отравление. Мелисса отличается антиспазмастическим свойством. Кроме того, укрепляет стенки желудка, облегчает работу кишечника, является патогонным средством, помогает при метеоризме. Употребление чая из мелиссы в горячем виде устраняет простуду и насморк. Для этого следует заварить 30 грамм сухой мелиссы в 1 литре воды и пить по 2-3 чашки в день. При наружном использовании этого растения необходимо накрошить его на поврежденный участок кожи свежие листья мелиссы. Это помогает для быстрого заживление ран, устраняет боль от укусов пчел и других насекомых. В Иране применение мелиссового настоя довольно распространено. Дорогие друзья, мы советуем вам пользоваться ценными свойствами мелиссы и включить ее в меню своих горячих и холодных напитков. На следующей неделе мы познакомим вас с другим лекарственным растением. Благодарим вас за внимание.
Здравствуйте, доктор!
Профилактика болезни Альцгеймера. К сожалению, болезнь Альцгеймера, как расстройство памяти, широко распространена среди пожилых людей. Итоги исследования, проведенного Институтом Альцгеймера в США, показали, что у всех людей каждые 67 секунд увеличиваются симптомы данной болезни. В 2014 году у 5 миллионов человек была найдена болезнь Альцгеймера или другие виды синдрома деменции. В 2050 году у 65-летних людей и старше эта цифра вырастет приблизительно в 3 раза с 5 до 16 миллионов. За год один из 3 умерших пожилых людей страдали от болезни Альцгеймера или других видов слабоумия. Пожилым людям рекомендуется заниматься физической активностью, что способствует увеличению кровотока в клетках мозга и сохранению здоровья в целом. Сбалансированное питание и соблюдение низкокалорийной диеты необходимы для предотвращения всех болезней, слабоумия и сохранения здоровья. Кроме этого, необходимо беречь голову от сильных ударов, которые могут вызвать болезнь Альцгеймера в будущем. Во время езды на велосипеде или катания на лыжах используйте защитный шлем. Также нужно не забывать о контроле над кровяным давлением. Некоторые исследования показывают, что низкое или высокое кровяное давление сигнализирует о повышении риска возникновения болезни слабоумия. Избыточный вес и ожирение в среднем возрасте повышают риск появления синдрома деменции в пожилом возрасте. Если вы страдаете от диабета, вам необходимо тщательно контролировать уровень сахара в крови. Прекратите курить сигареты и табак, поскольку они увеличивают риск возникновения разных видов синдрома деменции, а также сосудистых заболеваний.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.